Добрый день, дорогие друзья!
Мы продолжаем предмет нашего изучения «Систематическое богословие», и сегодня это последняя лекция, где мы говорим о Боге как Творце и Создателе. Итак, сотворение Вселенной и вопросы, связанные с творением. Что такое эволюция? Сегодняшнее современное определение эволюции звучит следующим образом. Изменение неживых химических существ, простейшей формы жизни, которая изменяется в более сложные формы жизни, которая, наконец, изменяется в людей. Главным предполагаемым двигателем, механизмом является естественный отбор в сочетании с мутацией. Считается, что почти все эволюционировало. Однако тремя основными формами эволюции являются звездная, химическая эволюция и биологическая. Мы посмотрим на все эти три формы, и прежде чем мы перейдем к их рассмотрению, не лишним будет задаться вопросом, имеет ли теория эволюции место для Бога? История эволюции не оставляет места для сверхъестественного Творца. Предполагается, что эволюционные процессы чисто натуралистические. Это значит, что необходимость в сверхъестественном Творце исчезает, потому что утверждается, что естественный мир сам может создать новые и лучшие, более сложные формы существ. Таким образом, мы можем жить, как нам нравится, ибо согласно эволюционистической философии нет Бога, которому мы должны будем дать отчет. Неудивительно, почему эволюция от молекулы к человеку так привлекательна для многих, так как она позволяет жить так, как хочется. Это называется относительность морали. Итак, звездная эволюция или, как его еще называют, большой взрыв. Библия учит, что вначале Бог сотворил небо и землю. А эволюционисты, по сути, учат, что вначале ничего стало чем-то и взорвалось. Согласно большому взрыву, наша Вселенная внезапно выскочила на свет и начала быстро расширяться. Подняла бесчисленные миллиарды галактик с их бесчисленным миллиардом звезд. Вся логика утверждает, что если ничего нет, ничего и не произойдет. Это противоестественно всей логике и законам науки верить, что Вселенная – это продукт из ничего. Эта концепция подобна надежде на то, что банковский счет, пустой по себе, сам таки по себе может произвести миллиарды долларов. Вы скажете, ну это нелепо. Но точно так же нелепо верить в теорию большого взрыва, где что-то из ничего вдруг когда-то взорвалось, и в результате этого сегодня есть человек. Думаю, что такое верование нелепо. Если мы посмотрим также, химическая эволюция о происхождении жизни говорит следующее. Согласно знаменитому эксперименту Стэнли Миллера, произведенному в 1953 году, впервые из химических веществ в определенных лабораторных условиях ему удалось произвести что-то наподобие формулы ДНК. Может быть, я упрощаю, но не хотелось бы погружать моих слушателей в достаточно тяжелый технический язык для описания этого. Таким образом, считается, что ученые-химики доказали возможность появления живых существ из неживых химических кислот. Но нужно отметить, что в этом эксперименте, который проводился в лаборатории, был определенный набор кислот, обязательно отсутствовал кислород, и в должных пропорциях эти химические кислоты были подвержены электрическому разряду, который должен был симулировать и идею большого взрыва. В результате чего появилось что-то наподобие первой клетки или формулы ДНК. На самом деле, этот химический эксперимент не доказывает возникновение жизни или живой клетки из неживых аминокислот, поскольку в этих лабораторных условиях все эти кислоты должны были находиться в определенных пропорциях, в определенном соотношении, в замкнутом пространстве и без кислорода. Но, как вы помните, все живое в этом мире может существовать благодаря кислороду. И если в эту комбинацию мы вносим кислород, то при прохождении электрического тока подобный эффект не достигается. Если же мы забираем кислород и предположим, что все-таки эта живая клетка возникла, то как без кислорода эта клетка могла существовать? Уж слишком много в этой теории «если». Я цитирую из наших заметок. Химическая эволюция не показала, что живые системы возникли случайно из неживых химических веществ. Более того, огромное количество информации, содержащейся в ядре живой клетки, показывает, что живые системы не могли развиться из неживых химических веществ. Единственным объяснением существования живых систем является то, что они были созданы. Другими словами, живой организм настолько сложен, что его случайное появление просто это абсурдная идея, которая, скорее всего, продиктована единственным желанием, как я уже говорил, устранить Творца. Также мы можем говорить о биологической эволюции, которая, как и предыдущие, также не выдерживает критики. А говоря о эволюционировании видов, ученые-биологи часто пользуются понятием гомологичность или схожесть. Наличие гомологичных структур на самом деле может быть истолковано как свидетельство об общем Творце. Мы видим эти гомологические сходства или подобие между живых существ. Но наличие этих сходств или подобий как раз не говорит о происхождении или развитии одного вида из другого, но скорее о том, что есть общий творец и дизайнер, который создал все это живое. Другими словами, творение разумного дизайнера, использующего общий план. Когда вы сравниваете два двигателя Toyota и Ford, вы можете заметить много общего. Но наличие общих элементов между этими двумя двигателями никогда не натолкнет вас на мысль, что оба этих двигателя появились в результате случайности. Или боли при взрыве на моторном заводе. Или развились каким-то иным способом. Нет, но когда мы смотрим на этих два сложных двигателя, мы понимаем, что за всем этим стоит разум, дизайн и определенный создатель, творец этих двигателей. Если это так очевидно на двух двигателях, почему же это тогда не очевидно на более сложных формах жизни и таких существ, как человек, а не двигателей? Также нужно говорить и о том, что в теории эволюции есть большие прорехи, а именно отсутствующие связи. Что это такое? Я процитирую из наших заметок. Есть много примеров, где найдены изменения в пределах одного вида. Например, разные виды слонов или динозавров. Но нет ни одного примера изменений между разными видами. Другими словами, происхождение форм, другими словами, переходные формы отсутствуют. Отсюда и термин «отсутствующая связь». Сам Дарвин признавал следующее. Опять-таки я цитирую из наших заметок. Количество промежуточных разновидностей, которые ранее существовали на Земле, должно быть поистине огромным. Почему же тогда не каждая геологическая формация и не каждый слой полон таких промежуточных звеньев? Геология, конечно, не открывает ни одной такой ограниченной цепочки. И это, возможно, самое обоснованное и самое серьезное возражение против моей теории. Другими словами, Дарвин говорит, что, по сути, мы должны наблюдать множество мутаций и множество подвидов и разновидностей при переходе от одного вида к другому. Но на самом деле такие переходные виды отсутствуют. И то, что у нас есть, это фактически эволюция в пределах одного вида. Если это эволюция новых видов, я думаю, что нет. Теория Дарвина возникла следующим образом. Когда он отправился в экспедицию на Галапагосские острова, изучая зябликов, он заметил, что на отдельных островах носы у некоторых зябликов были длиннее, у других короче, в зависимости от тех фруктов и питания, которым они пользовались. Это натолкнуло Дарвина на мысль о эволюции. Он предположил, что как носы зябликов эволюционировали в зависимости от той пищи, которую они употребляли, так и человек эволюционировал. Но если мы посмотрим, то в данном случае мы не говорим о эволюционировании от простейших к сложным видам, но изменениях внутри самого вида. Растения и животные, воспроизводящие себе подобных, это то, что мы наблюдаем. И это то, что Дарвин заметил в зябликах на Галапагосских островах. Сотни разных видов собак, включая спаниелей, терьеров, бульдогов, чихахау, немецких догов, немецких овчарок, ирландских волкодав, борзых, которые все могут скрещиваться с волками, шакалами, динго и койотами. Все произошли от двух, представителей видов собак, которые были взяты Ноем в ковчег. Другими словами, теория Дарвина, с его же слов, имеет много уязвимостей, потому что мы не находим отсутствующие переходные звенья. Также эта теория была продиктована мотивом, желанием устранить Бога и Творца как Создателя. А те факты, которые рассматривал Дарвин, как те же носы у зябликов, могут быть интерпретированы как заложенная Богом жизнеспособность одного вида, где каждый вид может приспосабливаться к тем условиям, в которых он находится. Итак, я думаю, что было сказано достаточно, чтобы убедиться в том, что есть великий и славный Творец, который создал этот прекрасный мир. И все нелепые попытки устранить Творца и Создателя и приписать это слепой эволюции, неизвестно где и когда происшедшему взрыву, и неизвестно каким образом породившему жизнь. Также нелепо выглядят, как и попытки человека отрицать существование Бога. Еще псалмопевец сказал: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Пусть Господь сохранит каждого из нас, не быть безумным настолько, чтобы отвергать разумного Творца и погубить свою бессмертную душу. И пусть Господь благословит каждого из нас спасать тех людей, которые еще не знают этого прекрасного Творца, благодаря которому существует наш чудесный мир. Пусть Господь каждого из нас благословит в этом. Аминь».